новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Новый российский закон об оружии. Хаос в московских аэропортах. Борьба с коррупцией в Китае. Эти и другие темы, а также обзор публикаций мировой прессы на научные темы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий правила оборота травматического оружия, а также ответственность за их нарушение. Вводится запрет на ношение и использование спортивного пневматического оружия без специального на то разрешения. Новый федеральный закон был принят Государственной Думой 21 декабря, 24 декабря одобрен Советом Федерации. Между тем, споры в российском обществе о том, нужно ли ограничивать доступ граждан к оружию, продолжаются, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Трагедии, связанные с применением травматического оружия, больше известны. Достаточно вспомнить недавнее убийство футбольного болельщика Егора Свиридова, спровоцировавшее беспорядки в столице. Однако инциденты со спортивным пневматическим оружием также имели место, говорит руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.
Ехали два неких господина с винтовкой из Москвы в Питер. По пути пробили стекла в доме, к счастью, мимо попало человека. Застрелили собаку, застрелили пассажира из поезда дальнего следования, который ждал электричку. И такие вещи были. И были попадания из спортивной пневматики в глаз с тяжелыми повреждениями. Мне, как эксперту, с этим приходилось сталкиваться. Это не было столь резонансно. Все это было. Что касается травматики, которую в народе именуют резинострел, я категорически против того, чтобы это оружие было вообще в обиходе. Для бандитов это оружие, которое позволяет попасть в лицо, в глаз, убить. Самое главное, что бандиты настоящие, никаких лицензий не спрашивают, а покупают и пистолеты, и пулеметы, и гранатометы какими-то своими путями. А вот граждане оказываются в сложной ситуации. Они становятся заложниками этого оружия. Наши граждане к этому абсолютно не готовы. Я считаю, что по примеру многих западных стран, это вот оружие надо запретить. Оно создает иллюзию защищенности у людей. Оно провоцирует бандитов на более жесткие действия по отношению к жертве.
Считает доктор медицинских наук Михаил Виноградов. Изменения правил оборота травматического и спортивного оружия не направлены на укрепление общественной безопасности, убежден руководитель Санкт-Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев.
Когда я подобного рода действия вижу, у меня сразу же возникает мысль о том, что наши свободы, которые мы имеем в сегодняшней России, они как-то осетрина второй или третьей свежести. Эти свободы, они какие-то искусственные, куцые, урезанные. Потому что совершенно очевидно, что подобного рода ограничениями, ужесточениями власть пытается улучшить свое собственное существование, чтобы у нее проблемы, у нее, у власти не было бы проблем. Она не задумывается над тем, чтобы делать что-то для того, чтобы граждане были максимально свободными, максимально, так сказать, пощенными. Если применительно к оружию, то для меня, например, совершенно очевидно, что оружие запрещают, а при этом милиция наша, ее работа оставляет желать лучшего, да? И как же гражданам тогда защищаться, если надежды на милицию нет? Власть ведет себя так, что в первую очередь думает о своем удобстве, о своем комфорте, а не о комфорте и удобстве граждан. Я исхожу из того, что проще и что более соответствует духу и букве Конституции, если что-то пошло, международным правовым актам. И проще, и более соответствовать будет то, что разрешить гражданам свободное ношение оружия, естественно, под жестким контролем.
Считает правозащитник Борис Пантелеев. Выступая за полный запрет травматического и ужесточение правил оборота спортивного пневматического оружия, Михаил Виноградов за либерализацию оборота огнестрельного оружия.
Я не буду ссылаться на Бразилию, где граждане, получив оружие боевое, настоящее, снизили уровень уличной преступности на 40%. Перед нами образец более близкий Польши и Молдовы, где тоже произошло снижение уличной преступности. Но оружие надо выдавать не всем и не так, как делается у нас. К сожалению, у нас можно купить и водительские права, и медицинские справки, и даже заказать через интернет пистолет, привезут домой со всеми разрешениями, не видя и не зная, кому везут. Надо ужесточить контроль за выдачей любого оружия и пневматики спортивной, тоже она очень опасна. Надо обязательно вести обучение тем, кто этим оружием пользуется. И вообще-то надо по-настоящему так называемое травматическое оружие запрещать, вместо него разрешать огнестрельное оружие, полноценное, потому что человек, владеющий боевым оружием, будет более осторожен в его применении сам, более реально защищен от нападения бандитов сам, но при этом не надо торопиться с введением нового порядка обращения оружия, надо подготовить к этому население. Я приведу личный пример. Я в прошлом офицер МВД, полковник. Оружие держал в руках и не желал его держать дома. Не имея все права, я его оставлял в сейфе на работе. Оружие очень коварная вещь. Человек, не готовый его употреблять, будет стрелять направо и налево. Бандиты достанут от любое оружие. А вот граждане должны быть обучены, как этим оружием пользоваться. Травматика не пробьет ни ватную куртку, ни овчинный полушубок, а это оружие настоящее пробьет и защитит реально его владельца.
Убежден психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Между тем, почти 3/4 опрошенных фондом «Общественное мнение» или 74% негативно относятся к идее введения свободной продажи боевого огнестрельного оружия. Одобрили бы такое новшество 14% респондентов. При этом, по данным опроса, умеют стрелять 69% российских мужчин и более 12% женщин. 19% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили, что в случае легализации огнестрельного оружия купят его для себя. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». После сводки новостей вас ждет новый репортаж из Хамовнического суда Москвы, где продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Я добавлю, что о том, что прозвучит и уже прозвучало в нашем эфире, вы можете подробнее узнать на нашей авторской странице программы «Время свободы» на сайте свободанews.ру. Сейчас в Москве 18:15. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. Полеты самолетов Ан-22 приостановлены после авиакатастрофы под Тулой, в результате которой погибли 12 военных летчиков. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, откуда тысячи пассажиров в последние дни не смогли вылететь. Материалы дела петербургского милиционера Вадима Бойко, известного как «Жемчужный прапорщик», переданы в прокуратуру. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне оппозиционного митинга. Президент России Дмитрий Медведев уволил вице-президента ракетно-космической корпорации «Энергия» и замруководителя Роскосмоса в связи с неудачным запуском спутников «ГЛОНАСС». Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Свобода, метель, тишина и другие книги. Разговоры о главных литературных событиях 2010 года». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. И мы возвращаемся к главной теме последних дней. Уже третий день в Хамовническом суде Москвы продолжается оглашение приговора бывшим совладельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедем, которые отбывают длительный срок за экономические преступления. В рамках второго уголовного дела прокуратура требует для предпринимателей 14-летнего заключения по обвинению в отмывании денег и хищении нефти. Сегодняшний день в суде, как и накануне, начался с того, что желающие следить за процессом журналисты трудом преодолевали многоуровневое оцепление на подходах к зданию суда. Судебные приставы делают все, чтобы открытый процесс стал максимально закрытым. Об этом говорят адвокаты Ходорковского и Лебедева. Сегодня на процессе по второму делу ЮКОСа находилась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Во второй половине заседания на процессе Ходорковского и Лебедева, вернее, на заседании, на котором оглашается приговор, мало что изменилось по сравнению с первой половиной. Единственное, что я обратила внимание, что уже спали судебные приставы, настолько монотонно и нудно читал приговор судья Виктор Данилкин. И Ходорковский и Лебедев, в общем, уже даже, по-моему, приспособились к этим условиям, и они в этой стеклянной клетке, которая предназначается для подсудимых, устроили себе кабинет. То есть, во всяком случае, вот эта клетка, она сейчас больше походит не на клетку, а на рабочий кабинет. То есть, там стоят столы, они что-то пишут, что-то помечают, между собой что-то обсуждают. Кроме судебных приставов, спал еще и один из прокуроров. По-моему, это был Шохин. Я, к сожалению, не могла разглядеть его лицо, потому что он сидел заслоненный кафедрой от меня. Во второй половине заседания появились жены и Ходорковского, и Лебедева. Инна, жена Михаила Ходорковского, и Мария, жена Платона Лебедева. Адвокаты пока затрудняются сказать, когда завершится оглашение приговора. Например, Елена Липцер не уверена о том, что это может произойти даже до Нового года. Юрий Шмидт надеется, что это может произойти завтра. И Константин Ривкин тоже. Но никто не берется делать никаких прогнозов. По данным коллег, они говорят, что пока прочитана лишь половина из того, что есть у судьи материалов. Кстати, я хочу сказать, что вот с утра и до сих пор стоят кордоны, и туда не может никто ни проехать, ни пройти. Адвокаты уже высказали свое возмущение этим. Они сказали, что это процесс открытый, и поэтому проникнуть и попасть в суд, в Хамовнический, на заседание может любой желающий. Почему это происходит, непонятно. Кроме того, вчера были проблемы с проходом в здание суда и у журналистов, и сегодня на сайте РАПСИ, это Российское агентство правовой информации, было опубликовано открытое письмо главе судебных приставов России господину Парфенчикову от журналистов, которые, в общем, высказали свое возмущение тем, что происходило вчера. Сегодня журналистам было несколько легче пройти, однако для того, чтобы попасть в здание, следовало прийти за час до начала заседания утреннего.
Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская следила сегодня за ходом процесса по второму делу ЮКОСа. Я напомню, что уже три дня на сайте «Радио Свободы» ведется твиттер-трансляция с этого процесса. Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к международным новостям. В Пекине состоялось заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая, посвященной борьбе с коррупцией. По итогам этого заседания принято решение усилить работу по борьбе с нарушением законов сотрудниками государственного и партийного аппаратов. По данным средств массовой информации, КНР только расходы на роскошные банкеты, посещение ночных клубов и поездки за границу без служебной необходимости в прошлом году было потрачено почти 60 миллиардов долларов государственных средств. О феномене коррупции в современном Китае я побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по КНР Андреем Шароградским. Проблема коррупции так сильна в Китае?
Сколько существует история китайской цивилизации, я думаю, эта проблема достаточно актуальна. Ну, вообще с Востоком как бы связано то, что коррупционная составляющая довольно характерна для такого общества. Это общепринятый взгляд на проблему. Хотя, если мы говорим о Китае, то, конечно же, нужно говорить о динамике, социальной динамике в стране в последние десятилетия, в те годы, когда проводятся реформы, потому что коррупция, разумеется, осталась. Она осталась в очень больших масштабах. масштабах, но она приобретает несколько другие формы, потому что в стране появилось по-настоящему много богатых людей, которые, по большому счету, многое могут себе позволить. И эти люди обладают властью. Бизнесмены вступают сейчас в коммунистическую партию. Если они вступают в партию, то, соответственно, они в какой-то мере представляют и власть, но при этом у них есть деньги, и они эти деньги могут тратить на роскошные автомобили, на поездки в какие-то экзотические страны и так далее. Другое дело, когда тратятся деньги налогоплательщиков, и в целом на это сейчас обращается внимание. Вот вчера состоялось политбюро ЦК КПК как раз по проблемам, я цитирую позже Минджибао, формирования неподкупного партийного и правительственного аппаратов и борьбы против коррупции. То есть вот так вот ставится вопрос. Конечно же, очень много денег тратится. И опять же, еще одна примета времени – это благосфера. Сейчас об этом говорится довольно много, несмотря на то, что YouTube запрещен, и многие поисковики тоже запрещены, но есть собственные китайские поисковики, есть мощнейшая благосфера, поэтому государственному чиновнику ничего не стоит засветиться в каком-нибудь ночном клубе в окружении девушек легкого поведения с золотыми часами, все это может быть сфотографировано, выложено в интернет и может стать предметом разбирательства.
Насколько серьезно относится общество к случаям коррупции среди чиновников и представителей коммунистической партии? Насколько жестко реагирует само руководство китайское и руководство Компартии?
Ну, известно, что в Китае существует смертная казнь, она широко применяется, и как раз коррупционеры, ну, конечно, чаще всего казнят тех, кто торгует наркотиками, но казни коррупционеров тоже достаточно обыденное явление для Китайской Народной Республики. Важен еще один момент. Опять же, мы говорим сейчас о 30 годах китайской реформы, уже больше, чем 30 годах, и за это время... Ну, колоссально увеличился разрыв между богатыми и бедными. Еще раз хочу сказать, что появилось очень много по-настоящему богатых людей. И это создает очень серьезную социальную напряженность. И в китайских верхах руководство нынешней страны, оно это очень хорошо понимает. Это следует из всех заявлений по этому поводу за последнее время. То есть приводится цифра о том, как увеличивается этот разрыв в последние годы, то есть несмотря на все меры, которые принимаются. И именно поэтому вот эта жесткость в отношении коррупционеров, особенно если речь идет о государственных чиновников, она, как считают вот сейчас в руководстве Китайской Народной Республики, она действительно оправдана, потому что трата денег, ну, непонятно на что, по крайней мере, в глазах бедных слоев населения, взятки и так далее, все это приводит к росту социальной напряженности, и понятно, что сейчас пытаются власти Китая с этим бороться.
Ну и возвращаясь к вчерашнему заседанию руководства Компартии, какие меры собираются принять китайские власти для борьбы с коррупцией?
Разговоры о необходимости борьбы с коррупцией ведутся уже многие годы. Все время говорится о ужесточении партийной дисциплины, о необходимости строго наказывать коррупционеров, необходимости вовлечь широкие общественные слои в выявление случаев коррупции. Об этом всегда говорится, но все это повторяется, по моим наблюдениям, из года в год. То есть проводится какая-то очередная кампания, ее жертвой может стать крупный государственный или партийный чиновник. На какое-то время это затухает, но потом опять возникает. Другое дело, что, конечно, коррупция в Китае, несмотря на ее довольно серьезный размах, все-таки, если сравнивать, ну, с той же Россией, конечно, не имеет такого размаха. А с чиновника, особенно если это еще и имеющий отношение к партийному руководству человек, с него требует очень строго. И если он по каким-то причинам не справляется со своими обязанностями, используя коррупцию, не используя коррупцию, то он, конечно же, теряет свой пост. И вот в этом, наверное, серьезное отличие Китая от России.
Это был международный обозреватель радио «Свобода», эксперт по Китаю Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». И до середины часа вас ждет обзор публикаций мировой прессы на научные темы, которые подготовил Александр Сергеев.
Старейший в мире автономный глубоководный аппарат «Олвин» прекращает погружение и отправляется на реконструкцию, сообщает журнал Nature. «Олвин» – один из немногих аппаратов, способных погружаться более чем на 4000 метров. Он берет на борт экипаж из трех человек – пилота и двух исследователей. Аппарат начал работу в 1964 году. В 1966 он участвовал в подъеме на поверхность водородной бомбы, потерянной у берегов Испании. В 1968 году «Олвин» затонул, но через год был поднят с глубины 1500 метров и продолжил работу. На его счету открытие в 1977 году черных курильщиков, донных выходов перегретой воды, насыщенной различными химическими соединениями. В завершившейся большой экспедиции Олвин изучал последствия разлива нефти в Мексиканском заливе. Всего за 46 лет аппарат совершил более 4000 глубоководных погружений. Теперь он подвергнется полной реконструкции. Новая, более просторная гермокабина с увеличенными иллюминаторами позволит Олвину погружаться вместо прежних 4,5 на 6,5 километров. Реконструкция продлится около 2 лет и обойдется в 40 миллионов долларов.
Журнал Science публикует список заболеваний, которые близки к искоренению. Полностью избавиться удалось пока только от одной инфекционной болезни – черной оспы. Однако скоро может исчезнуть и полиомиелит. За 20 лет заболеваемость им снизилась в 100 раз. В Америке полиомиелит больше не регистрируется. Но есть еще случаи заболевания в СНГ, на Ближнем Востоке и в Центральной Африке. Почти полностью удалось избавиться от дракункулеза – подкожных гельминтов, распространенных в Африке и Азии. За 25 лет число новых случаев заражения этим паразитом сократилось с миллионов до тысяч в год. Единственный крупный очаг заболевания сохраняется в Судане.
Журнал Science отмечает, что в последнее время меняется само понятие искоренения болезни. Если раньше так называли полное уничтожение возбудителя в мире, то теперь все чаще говорят об искоренении в отдельных регионах. В условиях глобализации это несколько сомнительный подход. Подтверждением тому служит пример с корью. Благодаря кампании по вакцинации от кори к 2002 году болезнь искоренили в Америке. Однако в остальном мире регистрируется до 10 миллионов случаев заболевания. И вот в этом году новые вспышки кори случились также и в Америке.
Если на прошлой неделе журнал Science подводил научные итоги десятилетия, то журнал New Scientist в предновогоднем выпуске дает прогнозы научно-технических достижений на 2011 год. В уходящем году новые экзопланеты открывали в среднем раз в 4 дня. Сейчас их известно более 500. Среди них нет планеты, подобной Земле по размерам и температуре. Однако в 2011 году такая планета, скорее всего, будет наконец обнаружено.
В будущем году начнется широкое распространение электромобилей, заряжаемых от сети, прогнозирует New Scientist. Это связано с прогрессом в разработке аккумуляторов, а также с финансовыми проблемами американского автомобильного рынка, который вынужден искать новые направления развития.
2011 год станет моментом истины для технологии лечения эмбриональными стволовыми клетками. Запланировано сразу два важных клинических испытания. Одно связано с восстановлением поврежденной сетчатки глаза, другое с лечением повреждений спинного мозга.
Скорее всего, в будущем году первые туристы отправятся в космос на частном суборбитальном космическом корабле Spaceship Two. Также должны завершиться испытательные полеты частного орбитального корабля Dragon. Эти аппараты способны брать на борт 6-7 человек.
И, наконец, важным новым направлением может стать распространение недавно появившихся роботов для телеприсутствия. Так называют двухколесные машинки с видеокамерой, микрофоном, экраном и динамиками. Они могут перемещаться по офису и посещать разные кабинеты, выполняя роль аватара для сотрудника, который по интернету подключился к управлению роботом.
Обзор публикаций мировой прессы на научные темы подготовил Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 30 минут. А это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. Чтение приговора продолжается в Хамовническом суде уже третий день. На месте падения военного самолета Ан-22 в Тульской области найден один из бортовых самописцев. Как сообщается, там же обнаружены фрагменты тел погибших пилотов. Катастрофа самолета произошла в ночь на среду. На борту, по предварительным данным, находились 12 человек. Все они погибли. В Беларуси в среду из следственных изоляторов начали отпускать людей, осужденных на 10 суток за участие в акции оппозиции в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Как передает корреспондент Радио Свобода, всего на свободу сегодня выходит около 300 человек. В Сербии завершается монополия российского концерна «Газпромнефть» на импорт нефти и нефтепродуктов. В 2008 году российская компания купила право владеть до 2011 года контрольным пакетом акций концерна нефтяная индустрия Сербии. Лидеры Сьерра-Леоне и Кабо-Верде проводят переговоры с главой экономического сообщества стран Западной Африки в попытке найти пути урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуар. Президенты Эрнест Корома и Педро Пиреш встречаются за закрытыми дверями с нынешним главой ЭКОВАС, лидером Нигерии Гудлаком Джонатаном. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, откуда в последние дни тысячи пассажиров не смогли вылететь из-за неблагоприятных погодных условий. Президент России Дмитрий Медведев уволил вице-президента ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслава Филина и замруководителя Роскосмоса Виктора Ремешевского в связи с неудачным запуском спутников «ГЛОНАСС». Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Главная тема итогового выпуска «Времени свободы» сегодня – это развитие ситуации в Беларуси. Там выходят мало-помалу отбывшие административные 10-суточный арест. Я пытаюсь кого-то из экспертов найти или из людей, которые действительно были в этих тюрьмах лукашенковских. Посмотрим, что они расскажут. Но пока молчат. Телефон. Надеюсь, кому-то дозвонится. Поговорим о хронике оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Наверное, так уже можно говорить. О развитии ситуации в московских аэропортах. И, наконец, изменения в законе о владении оружием в России, подписанные Дмитрием Медведевым. В конце программы поговорим о не совсем такой политической теме. Поговорим о том, что скульптура «Самсона, разрывающий пасть льва», которая стоит в центре большого каскада фонтана дворцово-паркового комплекса Петергоф, демонтирована и отправляется на реставрацию на 4 месяца. Скульптура эта не реставрировалась с момента последней своей послевоенной установки на постамент в 1947 году. О реставрации Самсона «Радио Свобода» рассказывает директор Государственного музея-заповедника Петергоф Елена Кадницкая. Давайте послушаем.
Петерговский Самсон, слава богу, жив, здоров, невредим. У него пришла в негодность позолота. Старая позолота, которая имеет тенденцию от потока воды, от наших дождей, от наших перепадов температур. Позолота живет 10-15 лет. Но все предыдущие разы сложили Самсона прямо здесь, в парке. А в этот раз, поскольку очень серьезного ремонта требует постамент, который не реставрировался с послевоенного времени, мы все равно должны были бы снять фигуру. И вот мы договорились с нашими благотворителями, со Сбербанком, обратились к ним, они выделили должную сумму денег для золочения фигуры. И вот до Нового года Самсон покинет свое место. Вчера снимали маскароны, снимали фигурки рыб и тритонов. И вот был дан старт этому проекту. Проект многоэтапный. После того, как он отправится в реставрационные мастерские, мы хотим, мечтаем сделать вот такой его торжественный проезд через весь город по тому маршруту, по которому он ехал в 1947 году. Будущий год вообще для Петергоф очень важный, знаковый, ну, потому что это год 65-й годовщины с момента открытия петергофских фонтанов после войны. А уже вот 2012 год, это год 65-летия установки Самсона. И вот установка Самсона и дозолочение скульптуры Большого каскада, которое началось в прошлом году, это будет вот такой наш подарок юбилею открытия фонтанов послевоенного. Это работа трудоемкая, холодное золочение специальным методом. Два слоя будут накладываться. Вот вчера его посмотрели, вот слой позолоты остался только на плечах почему-то. А вот абсолютно вся фигура, она уже совсем без позолоты, а вот на фигуре льва там просто уже пошла зелень. Фигура, конечно, в очень плачевном состоянии сегодня, и вот она будет сверкать как новая через 3 месяца.
Но вы знаете, Валентин, что у этой всей истории есть еще один аспект, займу еще 30 секунд от вашей программы, там вот какая ситуация. Я говорил сегодня с хорошим, очень компетентным историком Андреем Зубовым об идеологии строительства вот этих дворцово-загородных, дворцов загородных императорских. Он очень интересно говорит о том, почему в России строили так, а во Франции сяк. И потом мы немножко говорим с ним о том, как бы сейчас Владимир Путин вдруг построил себе дворец, какова была его идеология. И вот в планах, на фоне разговоров о том, что такой дворец под Геленджиком все-таки строится, это все получает такое политическое измерение. В 20.07 жду всех.
Спасибо, Андрей, заинтриговали. Я лично обязательно прослушаю этот материал. Спасибо. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем говорить о ситуации в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, где скопились тысячи пассажиров из-за непогоды, обледенения взлетно-посадочных полос и нарушения энергоснабжения. Обещают, что ситуация в аэропортах может нормализоваться через 2-3 дня. Число пассажиров снизилось вдвое, но ситуация по-прежнему напряженная. Эксперты говорят, что российские авиакомпании оказались не готовы к работе в экстремальных условиях. Авиаперевозчикам грозят беспрецедентные судебные иски. Рассказывает Любовь Чернова.
Представители аэропортов Шереметьево и Домодедово обещают, что справятся с авиаколлапсом, в результате которого тысячи пассажиров не могут вылететь из Москвы в ближайшие 2-3 дня. Сотрудники пресс-служб аэропортов утверждают, что делают все возможное для удобства застрявших там пассажиров, говорит представитель Шереметьево Роман Генис.
Несмотря на сложные погодные условия, международный аэропорт Шереметьево продолжает свою работу в штатном режиме. Рейсы авиакомпании, за исключением Аэрофлота, выполняются по расписанию. Аэродромная служба производит расчистку взлетно-посадочных полос аэродрома. Очень рассчитываем на то, что авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время как можно оперативнее проинформирует всех пассажиров о перспективах вылетов.
Несмотря на то, что число пассажиров, застрявших из-за непогоды в аэропортах Домодедово и Шереметьево, снизилось вдвое, ситуация остается напряженной. Многие люди по-прежнему вынуждены сидеть и лежать на полу. Начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что российские авиакомпании и аэропорты – в силу многих причин оказались не готовы к работе в экстремальных условиях.
Это уже некая системная проблема. Судя по всему, на случай каких-то масштабных природных бедствий, ну, таких явлений аномальных, у авиакомпаний и аэропортов нету какого-то регламента действий, как взаимодействовать с пассажирами, при каких условиях закрывать аэропорт или отменять рейс. То есть четкого инструмента по принятию таких ответственных решений, судя по всему, у нас нет.
Кто его должен разработать, этот регламент?
По большому счету, это, вероятнее всего, каждая компания должна делать для себя, то есть иметь для себя четкую последовательность действий, как быть, если случилось что-то.
Российские пассажиры, застрявшие в аэропортах Домодедово и Шереметьево, готовят иски к аэропортам и авиакомпаниям. Перспективу этих исков в эфире «Радио Свобода» оценивает юрист Международной конфедерации обществ прав потребителей Диана Сорг.
Такие иски, безусловно, возможны. Единственная проблема в том, что наше законодательство очень неправильно оценивает неустойку, которую должны получить люди, прождавшие в аэропортах много часов. По воздушному кодексу размер неустойки составляет 25 рублей за каждый час просрочки. То есть, если человек просидел в аэропорту сутки, он получит порядка 600 рублей. Но есть еще убытки, которые люди могут потребовать возместить. Это расходы, связанные с питанием во время ожидания рейса, это расходы на гостиницу, на проезд. Все это входит в понятие убытки и должно быть компенсировано.
Люди, промучившиеся несколько дней в аэропортах, могут потребовать от авиакомпании или попытаться потребовать возмещения морального вреда?
Безусловно, могут потребовать компенсации морального вреда, но в каждом конкретном случае суд будет определять размер этой компенсации. Никаких единых критериев не существует.
Говорила юрист Международной конфедерации обществ прав потребителей Диана Сорг. Эксперты по защите прав потребителей напоминают, что для получения компенсации от авиакомпаний у пассажира должна быть справка о задержке рейса, детализированный счет за звонки по сотовой связи, счета за питание в кафе, чеки при покупке продуктов в магазине, счета за размещение в гостинице, квитанции за оплату услуг такси. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры следят за оглашением приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И хотя срок наказания пока неизвестен, мало кто сомневается, что он примерно совпадет с требованиями обвинения. Не последнюю роль в этой уверенности блогеров сыграл недавний комментарий Владимира Путина «Вор должен сидеть в тюрьме», комментирует Александр Морозов, пользователь Амора 1959.
Эта фраза была сказана в контексте мировоззренческой полемики между персонажами Высоцкого и Конкина вокруг подбрасывания улик. Говорухин там ясно давал понять зрителю, что милитаристская логика капитана Жеглова должна уступить место правовому сознанию Володи Шарапова. В те времена, когда Говорухин снимал фильм про «Черную кошку», общество еще помнило про массовые расстрелы, про то, что врагом народа тебя просто назначают, что свидетельские показания – ложь, выбитая на следствие или умышленная подлость. область. Зритель понимал, что в условиях чрезвычайного положения войны капитан Жеглов прав, а вот в условиях мирного времени прав Шарапов. А тогда все хотели мирного времени, кровожадных уже не было. Получается, что путинская цитата из Говорухина – это отсылка к чрезвычайному положению. Но, конечно, постмодернистская, игровая отсылка. Поскольку никакого чрезвычайного положения он вводить не собирается, не может и не будет. Просто выборочно введенное чрезвычайное положение в отдельно взятом хамовническом суде.
Другой темой для обсуждения стала задержка с зачитыванием приговора, которое изначально было запланировано на 15 декабря. Несмотря на то, что ее причины официально не назывались, единственным правдоподобным объяснением блогеры считают желание властей приблизить оглашение вердикта к Новому году, чтобы таким образом снизить его информационный эффект. По мнению журналистов Forbes.ru, ведущих онлайн-репортаж из Хамовнического суда, все расчеты были сделаны с аптекарской точностью.
Немного занимательной математики. Здесь все вокруг говорят, что приговор Ходорковскому и Лебедеву, лежащий на столе судьи Данилкина, насчитывает около 800 страниц. Откуда всплыла эта цифра, до конца непонятно. Но будем считать, что адвокаты за свою жизнь видели много увесистых стопок бумаг и способны достаточно точно определять такие вещи на глаз. После 12 часов чтения приговора Виктор Данилкин прочитал 240 страниц. Это 20 страниц в час или 160 в день. При сохранении нынешних темпов и продолжительности своего рабочего дня Данилкин дочитает последнюю страницу ровно в 19:00 31 декабря. Есть, правда, еще один момент. По свидетельствам очевидцев, секретарь судьи сплоховала, и многие страницы в приговоре повторяются.
Подводя итоги экономически трудного года, американские блогеры вновь обратили внимание на раздутый военный бюджет США. Блогер «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф называет вопрос о сокращении военных расходов большим табу, священным как для демократов, так и для республиканцев, и призывает отказаться от этого табу.
На военные расходы мы и так тратим в 6 раз больше, чем Китай. Страна с наибольшим военным бюджетом после США. Мы содержим 560 военных баз за границей, большинство из которых являются наследием мировой войны, закончившейся 65 лет назад. Неужели мы до сих пор думаем, что если мы уберем наши базы из Германии, Россия тут же перейдет в наступление? Разведчиков у нас столько, что численность людей, обладающих доступом к сверхсекретным документам, превышает население нашей столицы. И результаты выборов здесь почти не имеют значения. В этом году президент Обама запросил на военные нужды на 6% больше, чем запрашивалось в разгар президентства Буша. Буду прям, я верю в сильную армию, способную оказать должную поддержку усилиям дипломатии. Только тогда дипломатия не должна проигрывать армии по своей силе. Сейчас мы имеем армию миллиардера и нищую дипломатию. И это абсурд. Чем поддерживать дорогостоящие военные базы, не лучше ли потратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы помочь молодым американцам получить высшее образование?
Рассуждение Кристофа подхватил блогер портала «Круг Таймер» Джон Квиген. Постоянно растущие расходы на армию, говорит он, можно объяснить лишь тем, что американские законодатели доверяют своей армии куда больше, чем собственной образовательной системе. Но так ли это?
Если судить по результатам, отношение должно быть прямо противоположным. За последние 50 лет американская армия участвовала в 5 крупных войнах, результатом которых стала ничья в Корее, поражение во Вьетнаме и 3 непонятных исхода – 2 в Ираке и 1 в Афганистане. По сравнению с этими результатами, достижения школы выглядят вполне убедительными. Даже из самых плохих государственных школ большинство учеников выходят грамотными. Кристоф прав, когда говорит, что даже если использование военной силы кажется вполне успешным, его нельзя назвать экономически целесообразным. По подсчетам Грега Мортенсона, если мы вернем домой 243 американские воинские части, дислоцированные в Афганистане, освободившихся денег хватит на финансирование всей системы высшего образования в Афганистане. Думаю, этот подсчет не точен. Мортенсон исходит из того, что содержание одного американского солдата в полевых условиях составляет около миллиона долларов в год. Но если принять во внимание отсроченные затраты, может оказаться, что для финансирования афганского образования достаточно будет отослать домой всего одну воинскую часть.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. На месте падения военного самолета Ан-22 в Тульской области найден один из бортовых самописцев. В Белоруссии из следственных изоляторов начали отпускать людей, осужденных на 10 суток за участие в акции оппозиции в Минске в день президентских выборов 19 декабря.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Твиттер Радио Свобода продолжает работать в хамовническом суде.
Комментарии экспертов.
Социолог Наталья Зоркая. Всеобщая воинская обязанность глазами россиян.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Зачем Первый канал пришел на Пятый?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Газопровод «Южный поток» в обозримой перспективе станет последним крупным проектом «Газпрома» в западном направлении, заявил представитель концерна Сергей Куприянов, назвав этот проект экономически целесообразным. Тем не менее, эксперты по-прежнему сомневаются в необходимости его строительства. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сейчас российский газовый монополист занимается двумя крупными экспортными проектами в западном направлении – Северным и Южным потоками. Если строительство первого газопровода по дну Балтийского моря к северному побережью Германии уже началось, то Южный проект пока находится в стадии согласований. Его «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее в европейские страны. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Со всеми из них соглашения о сотрудничестве в проекте подписаны, причем последней в этом списке стала Болгария, ключевая для него страна. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Решения о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа принимались еще при прежнем руководстве Украины, основного транзитного партнера «Газпрома». С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. В новых условиях, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, целесообразность строительства Южного потока становится не столь очевидной.
Сейчас фундаментальный вопрос заключается в том, а нужен ли России Южный поток. Ведь понятно, что Южный поток реализуется вовсе не от хорошей жизни. Мы слышим довольно много критики Южного потока, но проблема очень простая. На сегодняшний день через Украину экспортируется в разные годы от 90 до 120 миллиардов кубов газа. Если не строить Южный поток, то как нам обеспечить поставки такого объема газа на европейский рынок, если на сегодняшний день альтернативы такому объему газа просто нет? Я имею в виду альтернативы Украине, как транзитному государству. Поэтому Южный поток задуман был не от хорошей жизни, а потому что Украина ведет себя достаточно грубо. Она использует трубу как важнейший элемент давления на Россию. Я это говорю к тому, что если бы Украина поддержала идею о вхождении Нафтогаза в Газпром, тогда необходимости строить Южный поток у России бы не было.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа и расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардами на Южный поток.
Однако попытка объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины провалилась, поскольку в этой сделке речь могла идти только о поглощении меньшей компании со стороны большей. Также не очень успешно идут и переговоры о создании ими совместного предприятия, поскольку «Газпром» хотел бы получить в качестве взноса в его активы украинскую газотранспортную систему. На это Киев не соглашается, одновременно продолжая убеждать Россию в ненужности Южного потока. В этих условиях, как считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Развуаев, проект будет реализован.
Да, Россия может пойти на какие-то уступки Украине, но Южный поток и Северный поток будут реализованы по-любому. Ну и плюс, скажем так, в группу «Газпром» входит еще «Газпромнефть». Если вся прибыль группы «Газпром» в этом году 26 миллиардов долларов, электроэнергетика там маленькая, а вот из 26 примерно 6 – это прибыль «Газпромнефти», то есть это существенная часть бизнеса. Учитывая позиции компании «Газпромнефть» в Сербии, скажем так, экспансия группы в «Газпром» в Европу, в том числе экспансия через Южный поток, это очень важная стратегическая вещь, и при всей симпатии нынешних российских властей к Януковичу от этого просто, ну, нельзя уже отказываться.
Впрочем, сейчас не совсем понятно, нужно ли вообще России стремиться к увеличению поставок газа на мировой рынок. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В краткосрочном периоде места для нового российского газа на мировом рынке пока не видно. Причем я говорю не только о старых и уже, в общем-то, не особо растущих рынках Северной Америки и Европы, но даже и об азиатском регионе, конкретно о Китае. Там уже есть другие поставщики. Поэтому в краткосрочном периоде, если мы говорим о горизонте в пределах 3-5 лет, даже текущей добычи, возможно, уже будет много.
Тем не менее, в правительстве уже подготовлена генеральная схема развития газовой отрасли до 2030 года, предусматривающая рост добычи газа примерно на 50% по сравнению с нынешними показателями до 1 триллиона кубометров ежегодно. Эти планы подразумевают в том числе и увеличение экспортных поставок этого топлива.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И завершает этот информационный час рубрика «Общественное мнение». Через два дня заканчивается осенний призыв в российскую армию. Комитеты солдатских матерей сообщают о массовых нарушениях со стороны военных ведомств при наборе молодых людей в войска. Отношению россиян к воинской службе и к самому институту армии посвящен сегодняшний материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи отмечают, что отношение к армии в российском обществе довольно противоречиво. С одной стороны, до сих пор во многом сохраняются советские представления о воинском долге, а с другой, большинство населения, 54%, все-таки выступает за профессиональную армию. За сохранение всеобщей воинской обязанности 39% опрошенных Левада-центром. А хотят ли сами граждане служить в той армии, которая существует сегодня в России? Этот вопрос я задала Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику центра.
Мы задаем такие вопросы в двух формах, и результаты получаем немножко разные. Когда мы спрашиваем людей, хотели бы они, чтобы кто-то из их близких родственников служил в настоящее время в армии, то уровень желающих, он как бы довольно низкий, не больше трети. Хотя надо сказать, что с 98-го года он сильно повысился. Подавляющее большинство, 57%, не хотело бы. И среди причин, почему, собственно, люди не хотят, самое главное, это все-таки по-прежнему дедовщинах.
А как можно в целом охарактеризовать отношение к армии? Ведь этот общественный институт, насколько я понимаю, пользуется у людей все-таки довольно большим доверием, если сравнивать его с другими.
А когда людей спрашивают о том, что бы они предпочли, чтобы опять-таки все-таки члены семьи прошли службу в армии или попытались бы каким-то образом ее избежать, то тут подключаются больше такие идеологические как бы установки, в том числе вот традиционно высокое доверие к армии, и тут уже больше количество людей предпочло бы, чтобы люди в армии служили. Но это такая общая установка. То есть, когда речь все-таки идет о конкретной ситуации, то доля людей сильно снижается. Плюс здесь есть еще такой сюжет, что то, конечно, очень у незначительного количества людей есть возможность избежать, собственно, этого призыва, поскольку это, понятно, связано тоже с коррупционными схемами, с деньгами и так далее. Ну, плюс есть еще такой советский комплекс. Обычно мужчины чаще считают, и пожилые, что молодые люди должны пройти армию. Обучение через насилие, то есть люди, сами прошедшие опыт армейский, они как бы его так для себя интерпретируют, что армия делает из человека мужчину, хотя это сложный вопрос, какого мужчину наша армия делает, и считают, что вот как бы и молодой человек, сын или внук должен пройти тоже такую школу, как бы представление о том, что эту школу можно проходить как-то иначе, и что нынешняя армия просто опасна для жизни, оно вот в данном случае там вытесняется.
А каков рейтинг армии среди других общественных институтов?
Ну, он высокий. Если не считать высшей власти, президента и правительства, то она, если я не ошибаюсь, идет где-то наравне с церковью и средствами массовой информации.
Каково мнение большинства? Российская армия должна быть призывной или профессиональной, контрактной?
В принципе, большинство, причем очень давно, вот по нашим замерам с 98-го года, более 50% за контрактную армию, а за сохранение всеобщей воинской обязанности, ну, где-то около 2/5. Особенно если смотреть по разным социальным группам, то, конечно, люди с высшим образованием, особенно москвичи, вот они очень критично относятся вообще ко всему, что касается призыва, его условий, сроков и так далее, не за контрактную армию. Но с этим же ничего не происходит, поэтому это тоже такие декларативные как бы установки.
Каково отношение к военной реформе, к тем переменам, которые происходят в армии? В частности, как оценивают люди сокращение срока службы по призыву?
Оценивали его положительно, но, как мне кажется, в последнее время есть признаки того, что идет какой-то откат, потому что опять все время обсуждается тема об отмене отсрочек для студентов, что является очень важным, хотя и скрытым мотивом для молодых людей поступления в институт. Ну, то есть все, что касается расширения списка причин для отсрочек и сокращения службы, все это вызывает широкую поддержку среди населения, потому что, конечно, люди как бы думают о своих детях и боятся этой армии.
А как оценивается деятельность правозащитников в военной сфере, комитет солдатских матерей?
Ну, это, пожалуй, единственная правозащитная организация, о которой, во-первых, практически все знают, и деятельность, которую абсолютное большинство оценивает положительно.
Социолог Наталья Зоркая, гостья рубрики «Общественное мнение». Каким бы ни было отношение к армии в обществе, большинство россиян, 63% против 22%, все же полагают, что она в состоянии защитить страну в случае реальной военной угрозы.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «2010 год». Год, цитата, «политической, правовой, моральной деградации, перехода от шпанизма к фашизму». В программе выступит президент Института экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Илларионов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Права человека и их защита не являются внутренним делом.
То, что происходит в самом здании суда, тоже не поддается
это
никакому.
Это приговор не суда, это приговор чиновников. Те, кто были в суде.
Известно о трех случаях драк между ожидающими и о попытке применения физической силы.
Олег Барсиадат был казнен за то, что работал на разведку
МОСАД. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.